Dáš? Dáša? Даша? Даша, вы отвалились или что? Все, да, начинаем. Да, извините, господа. Здравствуйте, это Юлия Латынина. У нас, как вы видите, сегодня большие технические сложности, но мы стараемся. Ура, вот пишут, мы вас слышим, вы в эфире. Да, о, и мы даже в этом эфире. Значит, не забывайте на нас подписываться, не забывайте делиться ссылками, не забывайте ставить лайки, не забывайте задавать вопросы, к которым я очень быстро перейду. Я тут уже вижу, что много вопросов про КАЦА и про расследование, если это, конечно, можно назвать расследованием ФБК. Ну, хотя, с другой стороны, вот НТВ, когда свои расследования про, как там, про Навального, как он отдохнул в Испании, про Киров лес, ну, вот такого же рода расследование. Но это на потом. Я, конечно, начну с абсолютно грандиозной ситуации, когда на наших глазах происходит абсолютно невероятный переворот, связанный с потрошением Илоном Маском и Трампом USAID, собственно, всего американского глубинного государства, потому что дело, я уже об этом говорила на прошлой неделе, но просто перед нами некий переворот, например, в моем представлении о том, как был устроен мир. И обратите внимание, что Трамп и Маск, они не то чтобы взяли и да, провели совещание и собрали Конгресс по вопросам о том, что надо делать. Они просто вцепились в еремную вену глубокого государства и перекусили один из самых главных источников. Разумеется, не единственный, потому что надо понимать, что у глубинного государства американского, и, собственно, это не только американское государство глубинное, это такое мировое глубинное государство, нету единого мозгового центра, что является, с одной стороны, для него плюсом, потому что, соответственно, нельзя в этот мозг нанести удар, а с другой стороны, минусом, потому что эти ребята не очень координируют свои действия. Так вот, каждый новый день нам приносит все больше и больше чудных открытий, и я зачитаю просто некоторые сначала с комментариями, чтобы понять, о чем мы говорим. Согласно Columbia Journalism Review, USAID поддерживала 6200 журналистов, 707 изданий и 279 различных НКО, то есть только напрямую поддерживала. А тут мы удивлялись, что все эти новости выглядят совершенно одинаково, и что Free Russia раздает гранты на то, как изменение российского ЛГБТ-законодательства, как это у них там было, даже сейчас вот точно скажу, когда изучение влияния российского законодательства, ограничивающего права ЛГБТК+, на вторжение в Украину. Да, вот на это Free Russia тоже давала грант. Но, собственно, Челси Клинтон получила 84 миллиона долларов. 8 миллионов ушло на изучение, как влияют сигареты с привкусом на бисексуалов и лесбиянок. 3 миллиарда Соединенные Штаты потратили на Афганистан после того, как его захватил Талибан. Еще раз, после, не до того, а после. Кроме этого, огромные деньги, естественно, были потрачены на Афганистан до. Среди моих любимых трат это 350 миллионов долларов на завод, газовый завод, который было невозможно использовать, потому что соответствующих нет автомобилей в Афганистане. И всего лишь, я ошиблась в разговоре с Арестовичем, 500 тысяч всего лишь долларов, но на что потраченных прекрасно? На полигон, который размыло песком, который был создан из песка, и поэтому его размыло. То есть, когда инспекторы приехали инспектировать и спросили, а где полигон? Полигон это нет, там сказали, ну, это его же размыло ветром. Если будешь сильно интересоваться, то Афганистан место суровое, получишь пулю промеж глаз. Кстати, одна из причин, по которой все эти грантососы так любили вот эти вот далекие локации, потому что в некоторых локациях, ну, например, вот если ты выделяешь, а было выделено 40 миллионов долларов в Нигерию на борьбу против изменений климата, то, знаете, вот если поехать в Нигерию и спросить, куда там делись 40 миллионов долларов, то можно ведь и пулю промеж глаз совпадать, схлопотать. Это вам не где-нибудь на Потомаке. А, соответственно, опять же, сотни миллионов доставались террористам из Хамаса, в том числе было прямо профинансирование строительства Хамасом туннелей. 300 миллионов, 10 долларов ушло на цементную фабрику. И это вам ответ на вопрос, почему все эти замечательные люди в белых пальто так переживали за бедных жителей Газы и так в упор не замечали, что бедных жителей Газы держат в нищете и рабстве одна из самых страшных в мире тоталитарных организаций, которая промывает им мозги с 3 лет, превращает их в ходячих роботов и убийц, а делает так, чтобы к 7 годам у них не было никаких других мыслей, кроме как «убей еврея, попадешь в рай». И чтобы не было никакой другой возможности делать социальную карьеру, кроме как стать террористом и боевиком. Они, естественно, мы-то думали, что это такие просто глупые ребята, что это просто глупые ребята в белых пальто. А нет, это была просто идеологическая обслуга людей, которые воровали. А воровать можно только на том, что помогаешь бедным, потому что богатые, например, тот же самый Израиль, не нуждаются в помощи. Ты должен помогать бедным, несчастным и жертвам. Поэтому, во-первых, ты должен их провозглашать жертвами. Ты никогда не можешь признать, что это убийцы и что ты способствуешь появлению этих убийц. А во-вторых, ты должен делать все, чтобы они оставались жертвами. Не дай бог их куда-то переселят. И они перестанут быть жертвами и станут нормальными людьми, потому что другого варианта не будет. То есть на самом деле вот эти вот люди, которые распределяли деньги для Хамаса, были прямыми соучастниками Хамаса, прямыми соучастниками резни 7 октября, а прямой вот эта идеологическая обслуга, которая говорила Израилю, ну как же вы будете стрелять по Газе, потому что вы там заденете женщин и детей, поэтому, пожалуйста, не стреляйте, и благодаря которым Хамас прикрывался женщинами и детьми, это были просто люди, в том числе в основе лежали люди, которые мыли для Хамаса деньги. И именно эта позиция белого пальто, совершенно нереалистическая, она делала проблему Газа абсолютно нерешаемой. И как они все взвыли, когда пришел Трамп и сказал, он же ведь не стал расспрашивать, кто прав, кто виноват. Он не стал говорить, что жители Газы не правы. Потому что, ну, жители Газы тоже не виноваты, что они выросли в этом обществе, что они их вырастили так, как их вырастили. И мы можем как бы аплодировать тем людям, которые все это преодолели, но, к сожалению, человек – существо конформистское, в том числе и когда касается дела людоедства. Все мы конформисты, и когда мы можем патетически заламывать руки и спрашивать, а как же выяснилось, как же получается, что из инзац-команд, сформированных из гамбургских лавочников, которых послали стрелять в затылок еврейским детям, только несколько человек отказалось. Куда же делась вся великая немецкая культура? Ответ: великая немецкая культура делась на то, чтобы это несколько человек отказались. Потому что если бы аналогичное развлечение предложили современным жителям Газы или какому-нибудь народу Маори, или нашим с вами общим предкам, индоевропейцам, 4000 лет назад, то не только бы все поучаствовали, а сказали бы, а минус-то в чем? Как классно убить чужака. Так вот, это я к тому возвращаюсь, да, что вот все говорили, что газ – это безвыходная вещь. И вдруг приходит Трамп и говорит, а вы знаете, вот так, как это устроено сейчас, это не работает. Никто не говорит, что жители Газы да, что они как-то неправильно устроены. У них общество неправильно устроено. В том числе с помощью крайне левых, которые на самом деле были лишь идеологическим прикрытием отмывания денег, в том числе и американских. И деньги отмывались именно для террористов, потому что только, еще раз повторяю, если вы людей превращаете в жертвы, только если вы превращаете людей в нищих, то вы отмываете деньги на том, что они будут вечно жертвами и нищими. А и вдруг Трамп говорит, извините, но вот мы пытались это делать так, оно не работает, значит, надо газу расселить. Простой практический выход из вопроса. И сразу меняется окно Овертона, потому что даже ваш покорный слуга, хотя много раз говорил о том, как устроено общество в Газе, не осмеливалась говорить, что... То есть я говорила, что хорошо бы, конечно, Газу расселить, потому что никаких других реалистических вариантов нету. Но ведь этот вариант тоже был нереалистический при том же самом Байдене. А вдруг оказалось, что вместо того, чтобы делать международные конфликты нерешаемыми, их можно решать. Но самое главное даже не это. И уж, конечно, не все вот эти вот, что там, трансгендерные какие-то оперы в Перу, или это вообще дело десятое. Джордж Сорос получил 260 миллионов, только одна из его организаций получила 260 миллионов из USAID. Я напоминаю, что Сорос, кстати, в Украине это очень часто называют соросята, людей, которые существуют на этих деньгах, что один из главных проектов Сороса заключался в том, что он вкладывал деньги в избрание представителей судебной системы в Америке, в избрание General Prosecutor, который, и в избрание District Attorneys, которые являются избираемыми лицами. И, как правило, это были крайне левые люди, иногда это даже просто вот были в буквальном смысле дети террористов. Вы будете смеяться, потому что в Америке очень трудно отыскать террориста, какого-нибудь марксиста, который там, я не знаю, боролся против несправедливости американской судебной системы. Но вот иногда попадались даже такие. Естественно, первое, что они начинали делать, они начинали делать очень легко относиться к нелегальным мигрантам, к людям, совершающим небольшие преступления. И в итоге, собственно, 40% убийств в Америке, если я не ошибаюсь, происходит вот как раз в таких городах, где победили подобного рода представители правоохранительной системы, спонсированные Джорджем Соросом. Так это были даже не его деньги, как выясняется. Значит, USAID дало 10 миллионов долларов, значит, Нусре, это подразделение Аль-Каиды, 7,9 миллионов долларов американских налогоплательщиков ушло на проект, который будет учить журналистов в Шри-Ланке избегать бинарного гендерного языка. 1,5 миллиона за защиту прав ЛГБТ в Ямайке. Значит, еще 3,9 миллиона для ЛГБТ в Македонии. Вот прекрасная. Помните ту епископа, которая сразу после инаугурации Трампа ему сказала, как он смеет не пускать в Америку нелегальных мигрантов и вообще прочла ему лекцию о правах человека. Так вот, оказывается, эта самая епископ получила 53 миллиона долларов от USAID за различные программы, естественно, в принципе, по защите нелегальных мигрантов. Кстати, но она была явно не чемпионом, потому что организация, которая называется Lutheran Immigration and Refugee Service, получила 360 7 миллионов долларов. Я еще раз вас обращаю внимание, тут просто идет не о десятках даже миллионов, речь идет о сотнях миллионов долларов, которые USAID пере американских налогоплательщиков перечисляла на то, чтобы защищать де-факто в данном случае нелегальных иммигрантов. 159 миллионов долларов было потрачено на школы по сопротивлению климату в Пакистане. Если вы посмотрите на картинки, как эти школы выглядят, ну, они выглядят, как вам сказать, так как будто это раскопки города Махенджо-Даро, они выглядят. 4 миллиарда долларов ушло Гаити, но Гаити получила только 2% из этих 4 миллиардов. Естественно, все остальное пошло фирмам в Вашингтоне. Прекрасная новость. Amazon Prime, если это не шутка, потому что, вы знаете, я обратила внимание, что вот просто неотличимо от новостей Babylon Bee то, что мы сейчас наблюдаем. Но Amazon Prime, кажется, от... Нет, все-таки я проверю ли действительно это ли это произошло. Так что этого не будет. Соответственно, 68 миллионов Мирового экономическому форуму. Нэнси Пелоси получила ее организации 137 миллионов долларов. А вот Национальный демократический институт, в котором в том числе работает господин Макфол, получила 167 миллионов в государственных грантах. Помните, я вам рассказывала замечательная история, когда Макфол и Ермак, комиссия Макфола и Ермака, создала бумагу, в которой они предложили наложить санкции на 100 тысяч россиян, ну, то есть практически на каждого, у которого когда-либо в России был бизнес, и при этом прибавили, что если данный человек или женщина данная пожертвует, ну, если данный мужчина или данная женщина, значит, чтобы на меня гендерные люди не обижались, пожертвует в фонд восстановления Украины, который сделали украинские чиновники, те самые украинские чиновники, которые, как мы сейчас знаем, воровали в том числе даже на поставках снарядов фронтов. И воровали, конечно, на строительстве укреплений. А вот если пожертвуют в этот фонд эти 100 тысяч деньги, то их можно будет простить. И мне тогда казалось, что, ну, это как-то странно, что понятно, почему такую бумажку подписал Ермак. Но как такую инициативу мог одобрить Майкл Макфол, вашингтонский бюрократ, который собаку съел на всего этого делах, если просто на лбу этой инициативы написано «коррупция»? Ну вот, оказывается, это вообще мелкие семечки по сравнению с теми грантами, которые все это получало. Вот, да, 27 миллионов долларов из денег USAID были использованы поддерживаемыми Соросом НПО для избрания крайне левых окружных прокуроров и генеральных прокуроров. И да, более 40% убийств США происходит, собственно, вот в сообществах, где средства USAID для таких прокуроров-демократов использовались. Ну, неудивительно, что одна из таких прокуроров, Летиция Джеймс, генеральный прокурор Нью-Йорка, подает в суд, чтобы восстановить финансирование USAID. А Саманта Пауэр, которая, собственно, была главой USAID, ее состояние, знаете, возросло до 30 миллионов, пока она руководила USAID, не совсем понятно, потому что у нее была сравнительно маленькая зарплата. И вот, конечно, прекрасная маленькая история о том, как все это работало. Я недавно видела замечательную историю о том, как человек пытался устроиться в МИ-6, то есть в английскую разведку МИ-6, и ему прислали вопросник, на который надо было ответить, и во всяком случае из того, что он рассказывает, он уверяет, что там не было никаких вопросов о его профессиональных достоинствах, а вопрос был такой. Начинались вопросы так. Вот если у вас коллега мусульманин, который держит пост во время Рамадана, и это начинает сказываться на его работе, и он эту работу не успевает сделать. А вот что вы будете сделать? Поможете ему или поговорите с вашим менеджером? Вот мне кажется, что в МИ-6 вообще не должен быть работать все мусульманин, который во время Рамадана так придерживается поста, что это скажется на его работе. Но вот самое прекрасное – это, конечно, некоммерческая организация Internews Network, которая получила только за 2023 год финансирование в размере 472 миллионов долларов. При этом она имела контроль над 4291 медиаресурсом и обучила, в кавычках, более 9 тысяч журналистов. Я обращаю ваше внимание, что есть удивительная рассказ российского независимого издания, которое я вам крайне рекомендую, о существовании которого я не знала. Оно называется «Астра». Оно было создано в марте 2022 года просто в качестве спонтанной реакции на войну. Женщина, которая его основала, была просто в крайнем бадхерте и решила как-то с этим бороться. И вот когда они подали на грант, это самая «Астра», то им сказали, что у вас должен быть редактор от нас, сад интервьюса, причем это тот редактор, который уже работал с другими российскими независимыми в кавычках изданиями. И когда Астра, ну, соответственно, Астра отказалась, и там вот она продолжает существовать сейчас. Собственно, вот можно перечислять это бесконечно, но теперь надо уже пора делать какие-то выводы. А мне кажется, что самый главный вывод, который мы должны понять, что это никогда насчет равенства, не насчет никакого равенства и не насчет никакой эксклюзивности. Это насчет силы, власти и откатов. Потому что вся эта система, и USAID это только слепок этой системы, это маленькая такая голографическая точка. Есть же и другое, есть университеты, есть другие программы, есть масса всего. Так вот, демократическая... Во-первых, это просто гигантское количество денег, которое идет непосредственно людям, которые руководят распределением этих денег. И это и называется коррупция. Это коррупция в таком размере, который это просто Путин с его дворцом Геленджике, с его ёршиками для туалета курит в сторонке нервно. А, естественно, возникает вопрос, а почему же эту коррупцию сейчас не освещают все газеты мира? Все то, что называется legacy медиа. И Мади, вот помните, был консорциум журналистов-расследователей, которые все время писали о каких-то яхтах олигархов, о счетах в офшорах и так далее, и так далее. Вот где же консорциум журналистов-расследователей, когда речь идет о том, что, оказывается, Сорос не на свои деньги избирал прокуроров, а госпожа дочка Клинтонов получила, ну, через свои организации, естественно, 84 миллиона долларов. Для этого вы будете смеяться, консорциум журналистов-расследователей тоже получал деньги от этих структур. А, и это вторая гигантская проблема, потому что оказалось, что все, что мы принимали за свободные медиа мира, оказалось медиа, сидящие на поводке у этой чудовищной коррумпированной бюрократии. И для меня это, во-первых, какой-то, ну, просто абсолютный шок, потому что, например, я видела, что в России левая повестка начинает доминировать во всех СМИ, но я думала, что это какое-то естественное течение событий. Это вот, в конце концов, в России начало 20 века тоже доминировала левая повестка без всякого существующего USAID. Но сейчас я понимаю, что огромное количество этих людей, если оно не прямо получало гранты, то оно, вот как жители Газы чутко прислушиваются к тому, что говорит Хамас, потому что каждый человек, потому что огромное количество людей стараются соответствовать тому, что они слышат вокруг себя, точно так же люди, которые считали себя волонтерами, оппозиционерами, независимыми СМИ и так далее, они тоже чутко ко всему этому прислушиваются. И, конечно, третья важнейшая вещь, а зачем, собственно, это Америке? А это Америке очень просто. Дело в том, что демократическая система нуждается в деньгах, чтобы выиграть выборы. И, собственно, вот то, что мы видим в USAID, это способы получить эти деньги. Это система откатов, которая генерировала идеологию идеи, а не наоборот. То есть не идеология идеи генерировала систему откатов, а система откатов генерировала идеологию идеи, точно так же, как в случае Хамаса. Это там сам механизм финансирования палестинских, в кавычках, беженцев генерировал Хамас, а не наоборот. И речь идет вовсе, конечно, не о том, что люди, которые получали эти деньги, ну, они еще, конечно, иногда и просто платили в предвыборные фонды, но, как правило, платили-то они, конечно, мало. А самое главное заключалось в том, что, получая место в этой системе, и, кстати говоря, еще одна функция этой системы – это служить временным местом убежища, если ты проиграл электоральный цикл. Вот, скажем, когда в 2016 году выиграл Трамп, то все эти ребята удалились в эти места и счастливо там 4 года просуществовали. А две очень интересные вещи можно отметить. А, во-первых, ДИЕ и, собственно, вся эта система, она всегда была заточена на то, чтобы генерировать все новые и новые группы жертв. Вот как у Сталина, помните, по мере приближения к коммунизму классовая борьба будет возрастать. Так вот, по мере того, как эти ребята боролись за бедных и угнетенных, количество бедных и угнетенных все больше и больше возрастало. И второе, обратите внимание, что не было никакого основателя. Да и это тоже очень важно, потому что каждая научная теория и даже собственная идеология, они имеют своего основателя. Маркса, Фрейда, Эйнштейна. Но вот нету никакой книги, в которой мы можем прочесть и посмотреть, да, вот этот человек придумал Дея, и с этого все пошло. Это в этом смысле первая религия, первая идеология, которая просто непосредственно основана бюрократией, тем самым глубоким государством. И, собственно, причина ее возникновения вот именно такова. Получить разными сомнительными схемами деньги, на которые эта невыбранная бюрократия будет выигрывать выборы и ставить во главе американского государства свою марионетку. И, конечно, именно поэтому мы слышим такой вой по болотам, просто я другого слова не назову. И 90% того, чего мы все видим в Регосе Медиа, 2 миллиарда получила BBC. 2 миллиарда получила BBC. Вопрос. Великобритания что, бедная страна? Каким образом British Broadcasting Network получает 2 миллиарда от USAID? Зачем? А потом мы удивляемся, почему новости, скажем, о том же самом 7 октября и на BBC, и на CNN, и на Политика, который тоже получала деньги от USAID, там было хитро сделано путем подписок. Они выглядят совершенно одинаково, и совершенно одинаково они выглядят в «Медузе». Еще раз посмотрим, чем кончится эта великая чистка Авгиевых конюшен. Потому что, ну, обращаю ваше внимание, что действовать надо всегда именно так. Не надо заседать в каких-то комитетах и долго выяснять, а вот этот грантик, он оправдан или не оправдан. Надо просто отрубить весь поток, а потом разбираться, есть ли там в этой воде, плавает ли еще какой-то ребенок, которого можно спасти. И, конечно, еще очень важная вещь, что такого рода активизм, он... То есть такого рода финансирование он делает центральной, одной из важных частей любого общественного процесса – активиста. А активист – это удивительное явление. Активист – это человек, которого никто не избирал и который ни за что не отвечает, но у него есть очень хорошие идеи. Например, там, отменить «defund the police», отменить полицию, или там, заставить белых заплатить репарации за годы рабства. Или там помогать бедным палестинцам. Если ничего не получится, неважно. Главное, что у активиста были очень хорошие идеи. И, собственно, если мы перейдем от этой общей картины к нашим палестинам, то что мы видим внутри Украины и внутри России? Мы видим, что я много раз задавалась вопросом, обсуждала его с Алексеем Арестовичем, обсуждала его с другими своими гостями, обсуждала его в этих эфирах. А каким образом? Вот 19-й год. Президент Зеленский побеждает на выборах. А он получает 73% голосов. Он побеждает на выборах с лозунгом примирения мира с Путиным, с Россией. Обращаю внимание, что 19-й год, то есть уже случился Боинг, аннексирован Крым. Донбасс и Луганск, соответственно, идет большая война. Ну, она называется антитеррористическая операция, но неважно, это там война. Погибло огромное количество людей. Те люди, которые русскоговорящие в Донецке и Луганске, они находятся за пределами этого электорального поля, они не голосуют. Это уже не Януковича избирали. Крым не голосует. Крым голосует, соответственно, в России на других выборах. Но 73% людей, которые живут, собственно, на территории Украины, голосуют за то, чтобы подписать какое-то мирное соглашение. Но де-факто за то, чтобы подписать Минские соглашения, которых Порошенко не собирался выполнять. И вот спустя месяц, меньше чем месяц проходит после этой победы, я всегда задавалась вопросом, а что же случилось с Зеленским, что он потом тогда приехал в Париж, и вместо того, чтобы выполнять свои предвыборные обещания, на основании которых его избрали, сказал, что он не будет выполнять, но он не сказал, что он не будет выполнять свои предвыборные обещания. Он никаких соглашений не стал подписывать. И в конце концов дело дошло до войны. А что на него так повлияло? Кстати, обращаю внимание, 19-й год, президентом Америки является Трамп. Президентом Америки является Трамп, и маленькое отступление, но важно для всего, что мы будем говорить дальше. В самом начале президентства Трампа глубокое государство и то, что называется Legacy Media, публикуют письмо, обращенное к Трампу, в котором они говорят, что мы объявляем себе войну. Мы будем тебя гнать по полю, мы будем каждый твой шаг истолковывать как можно более негативным образом, и ты не будешь успевать защищаться. И мы объявим тебе, в конце концов, импичмент. А практически ровно это и происходит, потому что все первое президентство Трампа, это он стоял в позиции защиты. Он не успевал уворачиваться от лепешек дерьма, которые в него летели. Глубокое государство саботировало абсолютно все его инициативы. Судьи накладывали запреты практически на все его решения. У Трампа не было команды, потому что с того момента, как заставили признаться, самооговорить себя генерала Майкла Флинна, которого Трамп хотел назначить начальником, советником по национальной безопасности, каждый человек, который жил в Вашингтоне, понял, что если он будет работать на Трампа, это будет черная метка, его никогда не простят. Соответственно, команды у Трампа не было, а та, которая была, ее решения саботировались. И это было после полученного им вот этого письма. И вот меньше чем через месяц после победы Зеленского на выборах он получает такое же письмо, президент Зеленский. 70 украинских НКО предъявляют ему меморандум о красных линиях, которые он, цитирую, не должен пересекать. Они объявляют себя стражами гражданского общества и заявляют, что они глубоко обеспокоены первыми шагами нового президента. А если президент, кстати говоря, это письмо написано, как мне кажется, оригинал на английском. Дело в том, что в нем употребляется вот этот вот такой дэевский волипюк, такой воокнутый волипюк, который, ну вот знаете, как в 30-х годах на партсобраниях выражали глубокую озабоченность и крайнее возмущение, это не спутаешь вот этот вот оттенок языка с каким-нибудь другим. Это, мне кажется, оригинал этого письма не был написан на русском или на украинском. Они пишут, что если президент пересечет эти красные линии, это покажет, что он не ищет реально демократических перемен и не хочет создать более честного и ответственного государства. Значит, дальше что является красными линиями? Они де-факто запрещают любую попытку договориться с Путиным. В частности, заявляют, что такими красными линиями будет, цитирую, проведение референдума о формате переговоров с Российской Федерацией и принципах мирного урегулирования проведения сепаратных переговоров без участия западных партнеров Украины с Российской Федерацией, выполнение ультимативных требований государства-агрессора или достижение компромисса с Кремлем ценой уступок в ущерб национальным интересам, национальному суверенитету, территориальной целостности и порядку независимой внутренней и внешней политики Украины. И почему я это говорю? Потому что сейчас оказывается, что весь этот консорциум спонсировал USAID, да, и, собственно, нам открыто заявляют, что сейчас 90% украинских СМИ зависят от грантов USAID непосредственно. О какой независимости можно говорить, о каком суверенитете можно говорить, когда, вот я еще считала преувеличением слова Арестовича, что Украину наняли за тифоз, как индейцев за тифозное одеяло для войны с Россией. Потому что действительно вот эти требования, обратите внимание, что эти требования людей, которых никто не избирал, но зато они активисты, зато они представляют гражданское общество. И если президент Зеленский не капитулирует перед ними, он, как известно, капитулировал, то они его отменят. Вот, собственно, теперь я понимаю, что произошло в Украине. А теперь я понимаю, почему президент Зеленский не стал соблюдать те предвыборные обещания, на основании которых он победил. Если бы он их соблюл, то, конечно, никакой бы войны не было. И это, собственно, и есть то, что называется мягкая сила. Потому что обратите внимание, что самое интересное в этом письме. Очень просто, что американское государство не берет на себя никаких обязательств. Это и в принципе невозможно, потому что, обратите внимание, опять же, что в этот момент в Америке президентом был Трамп, и ему совершенно не было нужно требовать от Зеленского, чтобы тот не договаривался с Россией вести дело к войне. Это было дело, как я уже сказала, глубинного государства. Это было дело тех людей, которые пережидали эту трамповскую зиму в удобных бюрократических укрытиях. Но обратите внимание, что если бы, скажем, при Байдене, когда уже Байден пришел, а такое требование предъявил Зеленскому Государственный департамент или Джейк Салливан или еще кто, то ведь Зеленский мог бы сказать: очень хорошо, парни, а вы тут вот развели в Украине удивительную пропаганду, согласно которой Украина, ну вот мы же все, ведь, собственно, напоминаю, как действуют все эти идеологии. Они создают всегда все большее и большее количество жертв. Они всегда объясняют, например, там, черным в Америке, что, ребята, вы не просто были рабами, а вы там построили американскую цивилизацию. А потом пришли белые и все испортили. И вам полагаются репарации. Конечно, огромное количество людей этому поддается. Они объясняют черным в Великобритании, что, вы знаете, черные, вы построили Стоунхедж. Вы исконные обитатели Великобритании, и вам, естественно, белые должны. В частности, за то, что они держали в рабстве. А то, что эта картина не имеет никакого отношения к действительности, оно зато очень хорошо помогает создавать жертв. И вот точно так же жителям Украины объясняли: ребята, вы вечные жертвы Российской империи. Если у вас что-то не так, то это потому, что, значит, пришла кровавая рашка, или пришел кровавый потом Советский Союз, и вот завоевал Украину от юго-востока до запада, и, соответственно, вот то, что вам нужно деколонизоваться. Это очень соблазнительная картина, которая, конечно, приводит к тому, что в стране начинается культурная революция, которая приводит к тому, что страна начинает уничтожать свое прошлое со словами, что, оказывается, это было прошлое, это не культура, это все кровавые колонизаторы. Вот сейчас мы их уничтожим, и мы так заживем. А поскольку кровавые колонизаторы не совсем согласны с тем, что, оказывается, Одесса – это исконно украинский город, где всегда говорили на украинском языке, и вот юг Украины – это, знаете, земли, которые, вот, ну, как бы это сказать, 3000 лет назад там была Украина, а потом пришли российские колонизаторы и все испортили, то, собственно, и начинается то, что потом приводит к войне. Но если бы это было требование Государственного департамента, вот то самое письмо 70, то ведь президент Зеленский мог бы попросить что-то в ответ. Он мог бы сказать: ребята, вы нанимаете нас для войны с Россией. Вы ставите нас на путь, который в конечном итоге нас столкнет с Россией. Вы делаете вот как в свое время Россия поощряла Сербию для войны с Австрией, с чего вышла Первая мировая война. Вы из нас делаете каменный наконечник, которым вы будете тыкать в бок нашего соседа, и этот каменный наконечник расколется. Нам за это что-то полагается? Давайте там нас забирайте в НАТО. Давайте нам деньги. Осуществляйте у нас план Маршалла. То есть был бы предмет для торга, потому что, ну как, вы от нас чего-то хотите, давайте заключим сделку. Что взамен может получить Украина, если вы подвергаете ее такой опасности? А оказывается, что сделку заключать с неким, потому что это мягкая сила. Потому что это совершенно не Государственный департамент это требует от Украины. А это требует само украинское общество. Что называется, о, как хорошо. Понимаете, как приятно ребята устроились? Вот, собственно, последняя вещь, которую я, наверное, хочу сказать, это то, что абсолютно ровно то же самое мы видим происходящее с российской оппозицией, которую точно так же за тифозное одеяло, за 5 евро, за 100 евро, за 1000 евро, да, вот как это за грант на изучение влияния российского законодательства, ограничивающего права ЛГБТК+, на вторжение в Украину, тоже нанимают для войны с Россией и начинают через этих людей нормализовать совершенно фантастические нарративы, типа того, что Рашка должна быть разрушена, а Рашка должна потерпеть катастрофу. Россияне то ли генетически, то ли культурно неполноценные люди. Вся их культура, вся их цивилизация должна быть уничтожена. У России нет своей отдельной от Европы цивилизации. В данном случае имеется уничтожение России как географического целого. Хотя Россия, собственно, уже как географическое целое уничтожена. Россия уже с распадом Советского Союза, историческая Россия разделена на соответствующие части, но этого мало. Вот пусть еще будет Ингерманландия, пусть еще, значит, как вот у нас Радио Свобода, будет какой-то Идель, пусть будет Сибирь, пусть будет независимый Урал, пусть будет независимое Поволжье. И если в ходе всего этого дела начнется между частями, оставшимися России, резня, так мы ж не виноваты. Так мы же, знаете, за все хорошее против всего плохого. Мы же, вот нам очень часто, обратите внимание, говорят, что но это же не официальная политика Государственного департамента. Государственный департамент, он же не поддерживает раздел России. Государственный департамент действительно не поддерживает ничей раздел. Например, Государственный департамент не поддерживает, как извините, раздел Ирака. И Государственный департамент не поддерживает, например, образование в Ираке курдского государства. И посмотрите, как хорошо все устроились. И зато Государственный департамент, конечно, поддерживает в Ираке кого? Правильно, курдов. Ну, потому что бедные курды, их же уничтожат, если их не поддерживать. Но при этом оказывается, что курдов поддерживают, но свое государство им создать не дают. И получается, что в Ираке идет война всех против всех. И каждый раз ни одна сторона не может одержать победы, потому что, ну, как только какая-то сторона слабеет, то ее поддерживают. А помните, с чего началась, собственно, война в Ираке? Нет, не с американского вторжения. Американское вторжение – это отдельная история. А американская, вот, собственно, гражданская война началась после того, как американцы завезли в Ирак, вы будете смеяться, тамошнюю оппозицию. Изгнанников политических, которые убежали от Саддама Хусейна, существовали, естественно, вот на те самые гранты, ничему не научились и ничего не забыли. И когда эти люди приехали в Ирак и сели на руководящие должности, не имея никакой связи ни с иракскими властями предыдущими, понятно, это были очень плохие власти, это был страшный диктатор, это был чудовищный людоед, ни с бизнесом иракским, то они, знаете, сказали всем окружающим, особенно, конечно, представителям иракского чиновничества и военного, вы тут все виноваты, потому что вы сотрудничали с режимом, вы в булочную ходили, вы хлеб покупали, мы вас будем судить. И все люди, которые имели хоть какой-то статус в Ираке, сюрприз, сюрприз, после этого они разбежались, подняли восстание и стали поддерживать кто ИГИЛ, кто шиитов, кто еще чего. Американцы сказали, ну мы же так это хотели демократию. Мы же таких хороших людей привезли править Ираком. Что случилось? Мы тут ни при чем. Это они сами, а мы поддерживаем бедных независимых курдов. Но государство они никогда сами не создадут. И вот вы понимаете, какое это дело. Получается, что Государственный департамент совершенно не поддерживает разделение России. А вот Радио Свобода, который тут только что Илон Маск назвал сборищем крайне левых идиотов, каковым оно, конечно, является. Я уже говорила, что вот они разделились на разные редакции, в каждой из которых рассказывают о соответствующем регионе России. Именно эти редакции наворачивали большой ложкой ту фигню, которую их кормила Асия Несоевая. Потому что другие российские оппозиционные СМИ, Асия Несоевая, не проходила их барьер, а вот Эдель Реали наворачивали ложками. Или там, вот, допустим, там какая-нибудь. Да что тут? Секундочку, секундочку. Я просто. Да, или вот, допустим, заходишь в Facebook Натальи Арно, ну, это самая, которая вот глава Free Russia. И видишь ссылочку на дискуссию, которая называется так: Петербург, имперская столица или европейский город? Обратите внимание на прекрасное выбор слова имперская Слово имперское в русском языке, оно такое с немножко отрицательным значением. Императорское. Империя – это совершенно нормальное слово. А имперское – это вот какие-то спесивые, чванные имперцы. А Петербург – имперская столица или европейский город? Давайте подискутируем. Действительно, давайте подискутируем. Но мы уже привыкли, что, оказывается, Одесса, наверное, была основана древними мёкрами, пока не пришла нехорошая имперская имперка Катька, ее завоевала и там вот уничтожила самобытную древнюю культуру. Но теперь мы узнаем чудесное. А что, оказывается, видимо, Санкт-Петербург это древний германландский город, европейский город, который вот нехороший имперец Петр уничтожил и на его месте что-то такое свое построил. А когда этот нехороший имперец Пушкин писал «На берегу пустынных волн стоял он дум великих полн и вдаль глядел», то это, в общем, всякая, видимо, фейковая история. И вот постит Наталья Арно вот эту вот замечательную дискуссию. Под ней некий Артур Тушин оставляет коммент. «Санкт-Петербург – самый крупный город Ингерманландии». После Путина, пишет наш Тушин, сформируется несколько русскоязычных республик и других национальных республик. А будущее русского мира в разнообразии, а не в имперскообразном однообразии. Наталья Арно, руководитель фонда Фрираша, отвечает Тушину и хорошо. Еще раз. Руководитель фонда «Свободная Россия» считает, что, ну, видимо, Санкт-Петербург должен быть столицей Германландии. Ну, я смотрите, кто же это такой Артур Тушин? А выясняется, что это человек, который постоянно пишет на неком ресурсе, который, сейчас одну секундочку, называется... Кажется, регион эксперт. Где-то я тут его все пропустила. А ресурс, главный редактор его является некий Вадим Штёпа. А регион эксперт, естественно, живет этот Штёпа, кто мог сомневаться, где-то в стране Балтии. А регион эксперт, вот вам уровень журналистики регион эксперта. Вот первая же статья, которую там встречаешь, посвящена истории о том, как империя стравливала черкесов и казаков, которых она равно угнетала, а они в Краснодарском крае должны жить в мире. Вы не ослышались. Вот если вы не знаете, что происходило на берегу Черного моря, там империя стравливала черкесов и казаков. Обратите внимание, как действует вот эта вот система пропаганды. Она специально, я уже сказала, что вот вся идеология Дэи, она построена в том, чтобы все время выискивать новые разновидности жертв. Вот если посмотреть на то, как действует Радио Свобода или на то, как действуют подобные ресурсы, то они все время выискивают на территории России новые и новые категории угнетенных народов. Вы-то думали, что вы русские, а вы, оказывается, германландцы. Отделитесь, ребята, введите ингерманландский язык в школах. Значит, у вас же и дальше как бы возникает дилемма. Вот ты, оказывается, ингерманландец угнетенной России, ты, оказывается, казак угнетенной России. Почему ты ингерманландец? Очень просто, потому что же ты живешь, скажем, в Санкт-Петербурге. Можешь выбирать. Ты будешь ингерманландцем, который был угнетен Россией и, соответственно, имеет право, ну, я не знаю, на репарации и все остальное, или ты будешь нехорошим российским имперцем, который отправят на в лагерь перевоспитания. А вот, как вы думаете, кем человек, будучи конформистом, выберет стать? Я могу вот просто, знаете, там цитировать тоннами. Там можно зайти на сайт, опять же, очень популярный, очень интересно сайт Радио Свободы изучать. Очень интересно изучать Facebook Натальи Арно. Вот прекрасная лекция Антона Михальчука «Экосистема российской пропаганды». Это, если помните, тот пиарщик «Фабрики эльфов», который флаг вырывал. А дальше пост Егора Куроптева с этой же фабрики. А он, кстати, по-прежнему директор Фрираша по Кавказу. Он пишет, путинский режим, каждый пособник, каждый военный преступник не должны уйти безнаказанными. А Александр Морозов – это человек, который часто появляется на радио «Свобода». Четкая позиция у Каспарова – только поражение путинизма в войне. Невозможно никак помыслить себе прекрасную Россию будущего, кроме как через катастрофу этой России в ходе войны. А вот когда я смотрела на ФБ Александра Морозова, написано, что он живет в Чехии, не указано, собственно, его биографический путь, восполню. Это главный бывший пиарщик «Справедливой России». Главный бывший пиарщик «Справедливой России» нас учит, как жить. Другой прекрасный человек тоже часто бывает в разного такого рода ресурсах, Игорь Эйдман. Он «Справедливой России» не пиарил, потому что он двоюродный брат Бориса Немцова, соответственно, он занимался пиаром, в том числе у Бориса Немцова. Значит, что мне потрясло? Значит, Фейсбук его из перепостов Кати Маргулис состоит из нескончаемого потока славословий в сторону президента Зеленского. И что меня потрясает, оказывается, это человек, который в свое время организовывал гигантское количество всяких проектов. Тоже вот один проект – Европейский правозащитный диалог. А в рамках расширения сотрудничества с гражданским обществом Восточного партнерства и России. А другой проект, в общем, короче говоря, там вот такое большое количество проектов, у них даже есть сайты, некоторые из них заброшены с каких-то древних времен. Все они, видите ли, представляют российское гражданское общество в изгнании или что-нибудь в этом роде, которое не согласно с Путиным. А вот форум русскоязычных европейцев. Да, и немецко-российский правозащитный диалог. Мы, участники форума русскоязычных европейцев в Германии, категорически осуждаем политику путинского режима и так далее, так далее. Да, вот я уже упоминала феерическое издание «Регион Эксперт». Кубанцам и черкесам делить нечего, это одна гражданская нация. И так далее, и тому подобное. Все эти господа, вы скажите, что Латынина цитирует людей, которых мы первый раз в жизни знаем, и она первый раз в жизни знает об их существовании? Кто все эти люди? У них там, если какое-нибудь видео запустят с каких-то бесконечных конференций, то там этого видео в лучшем случае там 200, прописью 200 просмотров. А что нам Латынина пытается доказать? Ответ. Все эти люди изображают общественное мнение. Гражданское общественное мнение. Все эти люди, активисты, которые сами на самом деле ноль без палочки, и, как правило, просто лузеры. Кстати, далеко не все, они их просто на грантах, там, по-моему, некоторое количество городских сумасшедших. Вот этот вот первый, которого я цитировала, очень похож на городского сумасшедшего. А у него действительно такая идея фикс. Независимость на Гермоландии и всякое такое прочее. Но это же вопрос, кого вы спонсируете? Помните, вот был у нас такой защитник прав детей, господин Астахов, и у него одно время он поддерживал некую девицу, госпожу Бергман, кажется, она называлась, которая была из Норвегии и рассказывала, что ее мальчика изнасиловал ее муж и изнасиловали все другие норвежские органы защиты детей, одев в костюм Путина. Ну, все время бывают такие люди, которые там что-то такое в этом роде говорят. Вопрос, зачем их поддерживать? Зачем их амплифицировать и делать вид, что это и есть норма? Это старый советский, старый коммунистический прием. Он называется «Письма возмущенных трудящихся». «Голос народа. Как мать говорю и как женщина». Я, как россиянин, требую, чтобы Россия потерпела катастрофу и чтобы Ингерманландия была свободной. А там стоит Кая Калас – и говорит, что да, вот если Россия будет маленькая, это же будет хорошо. Потому что все эти люди не делают абсолютно ничего, кроме собираются на гигантское количество конференций, на которых не поедет ни один вменяемый нормальный человек. Например, никогда на эти конференции просто не ездила от слова совсем. Дай бог, один раз где-то там на какой-то была, чтобы посмотреть, как это вообще оно устроено. И еще в травоядные времена, когда значит, это все не было так явно. Вот тут потрясающий Михаил Беняш, замечательный адвокат, правозащитник, который просто пошел в Литве махать кувалдой и сказал, что ему вот эта мерзость, Это то, во что превратилась правозащита, обрыдла все эти конференции, на которые тратятся сотни тысяч долларов, и которые ни к чему не приводят. Так вот, они кое к чему приводят. Они приводят к тому, что европейские политики, которым потом кладут бумажку с этой конференции, вот видите, тут собрались представители российского гражданского общества. Оказывается, в России есть движение, которое требует независимости Гренландии. Выдем этим прекрасным людям грант. Еще раз повторяю, вот Украина пала полностью жертвой вот этого. До того, как в нее вторглись путинские войска, в нее вторглись все вот эти украинские ингерманландцы. Вернее, не вторглись, а как троянский конь разрушили ее изнутри. Это то, что произошло с Украиной. Без этого эта война была бы невозможна. Вот сейчас то же самое я вижу. Я даже не уверена, что это делается нарочно, понимаете? Вот тут я не являюсь сторонником теории заговора, тут я не являюсь сторонником паранойи. Потому что, еще раз повторяю, если при этом 250 миллионов долларов получает Джордж Сорос и тратит на избрание крайне левых прокуроров окружных, то, ну, вот в случае Джорджа Сороса вот это нарушено. А те 3,5 копейки, которые получила российская оппозиция, ну, это вот просто отходы производственного процесса. И Украина, скорее всего, была отходами производственного процесса. Но легче нам от этого всего не становится. Значит, на этом я, говоря почти час, перехожу к вопросам. У нас сегодня будет сложно с вопросами, потому что я не совсем понимаю, каким образом. Нет, у нас все нормально, и даже у нас видно. Софья Трейх пишет: «Вы поддерживаете Путина, госпожа Латынина?» Я обращаю ваше внимание, это стандартный вопрос. Если вам не нравится, чтобы Россия распалась на Ингерманландию и Идель, которые будут резать друг друга, то значит, вы поддерживаете Путина. Софья, а вы поддерживаете Ингерманландию? Вам правда очень хочется, чтобы вся территория России превратилась в то, во что превратился современный Ближний Восток? Или, например, то, что в меньшей степени, то есть просто кусочек Ближнего Востока, Ирак превратился? А когда все режут друг друга, а люди, которые, ну, они же помогают, обязательно будут присылать куриные окорочка, обязательно будут выделять гранты на исследование того, как законы, направленные против ЛГБТ в великом деле, какое они оказывают влияние вот на эту гражданскую войну. Денис пишет: Юлия Леонидовна, «Медуза» получала гранты. С вопросом. Слушайте, да, «Медуза». Понимаете, все-таки дело в том, что мы будем людей судить не потому, что они получали гранты или получали, а потому, что они делали на эти гранты. Вот есть замечательный Руслан Левиев, который на эти гранты создал прекрасную команду Conflict Intelligence Team, за которой я с большим удовольствием слежу. И я вижу, что когда всякого рода активисты пытаются CIT отменить, например, за то, что они сказали, что в Украине в Константиновку прилетела украинская ракета, что абсолютно не отменяет того факта, что 99% ракет, которые прилетают в Украине, являются российскими. Да, но просто в данном конкретном случае ракета была украинская. Левиев это говорит, и он начинает отменять. Он говорит то, что он считает соответствующим фактом. У него большие-большие яйца. Причем, простите, я имею почти буквальный смысле слова, потому что это замечательное наблюдение. Только люди с определенными психическими отклонениями, ну, например, типа Аспергера, а у меня, конечно, легкий Аспергер есть, и высокорейтинговые альфа-самцы, как правило, в среднем, интересуются тем, что оно происходит на самом деле. Как это ни парадоксально, чтобы иметь возможность интересоваться тем, что происходит на самом деле, ты должен или иметь возможность защитить себя физически, или у тебя должно быть какое-то, извините, особое строение в мозгах. Потому что 90% остальных людей, они не спрашивают себя, что произошло на самом деле, они спрашивают себя, а что будет говорить княгиня Марья Алексеевна, что по этому поводу думают другие. Поэтому вот Руслана Левиева я уважаю за то, что он говорит то, что есть на самом деле, вне зависимости от того, когда мне это нравится или не нравится. «Медуза» — это лучшее российское зарубежное издание. Мне тоже не нравится, что они очень часто бывают левые. Я тоже очень часто вижу в них повесточку. Но там иногда какие-то будут совершенно дикие, с моей точки зрения, у них заголовки. Но она продолжает оставаться лучшим изданием, которое есть. И я вижу, что оно не использует вот эти гранты для, как бы сказать, оно использует... В общем, короче говоря, оно, с моей точки зрения, работает на мою пользу. Я из деятельности «Медузы» вижу, что польза от «Медузы» гораздо больше превышает вред. Никто пишет, все, вот, никто не подтверждает так усердно слова Путина, как американский грантоед. Все, вот, вот одно из самых удивительных вещей того, что революции, которые сейчас происходят, производят Маск и Трамп, конечно, заключается в том, что вот половина того, что говорили всякие Нарышкины, и страшно сказать, Патрушевы, но они это говорили в качестве теории заговора. Они всегда говорили, обращаю ваше внимание, да, вот в чем мы тут кардинально от них отличаемся. Они говорили, что есть какой-то страшный Запад, который только и спит, как уничтожить Россию. Или там уже уничтожил в этом смысле, там, настроил Украину против России. А я еще раз повторяю, есть страшная социалистическая глубинная бюрократия, которая занимает в Америке, как самой выдающейся и самой главной стране современного мира, весь предоставленный ей объем и ведет работу по порабощению Америки. Все те сотни миллионов долларов, не десятки даже, а сотни, о которых я вам говорила, они тратились в самой Америке и на то, чтобы... Вот есть замечательное английское слово «subvert», которое звучит хорошо. Есть плохое российское слово, оболганное большевиками, которое называется подрывная деятельность, которые вели подрывную деятельность против американской свободы. Вот просто случайными отходами производства, которые, конечно, иногда использовались геополитиками, то, что произошло внутри России и Украины. А на самом деле ужасно похожие вещи действительно происходили в начале 20 века, когда всякие левые идеи бродили на Западе. Но когда они попадали в третьего мира, страны третьего мира, не защищенные от этих идей совсем, то они приобретали совсем чудовищные гротескные формы. И вот как-то не произошло социалистических революций тогда ни в самих Соединенных Штатах, ни в Франции, ни в Великобритании. А в России и Китае произошли коммунистические революции, и мы хлебали все то, что хлебали. Вот сейчас мы имеем абсолютно этот же самый синдром стран третьего мира относительно России и Украины. Те сотни миллионов долларов, которые тратились в Америке на симулирование общественного мнения, которое якобы поддерживает Камалу Харрис, и Камала Харрис проиграла на выборах, и это не получилось у глубинного государства победить на выборах, они проиграли Дональду Трампу, несмотря на вот все эти немыслимые траты. Те копейки, которые попали в водопроводную систему Украины, просто оказались губительны для нестойкого молодого государственного цивилизационного образования. А в этом смысле, конечно, те копейки, которые попали в российскую оппозицию, российская оппозиция оторвана от России и ничего в ней не сделает, кроме того, что на нее сейчас будут показывать пальцы, и к этому мы сейчас перейдем. Но из песни слова не выкинешь, совершенно прав Михаил Беняш, который пошел махать кувалдой. Это оказалась такая позорная симуляция. Как бы сказать, белых пальто. Я вам перед тем, как перейти к Кацу, расскажу последнюю замечательную историю, которая меня в свое время совсем потрясла. Я очень много ездила на Кавказ много лет назад. Я довольно неплохо знала Кавказ, я довольно неплохо знала Дагестан, причем именно изнутри. И меня совершенно поражала позиция российских правозащитников, которые все, как один, говорили о том, что вот если кого-то в Дагестане схватили, то он представитель мирного ислама, которого пытками довели до того, что он потом пошел кого-нибудь и взорвал. Более того, пока я не ездила на Кавказ, я полностью разделяла это мнение. Вот мне казалось, что на Кавказе творится страшный беспредел, где красная кровавая ФСБ, вот есть ислам, мирная религия, как нам сейчас говорят все гранатососы во всех западных странах мира, есть ислам, мирная религия, но вот так ФСБшники его угнетают, так ФСБшники его угнетают, хватают абсолютно невинных людей, потом этих людей пытают, эти люди, которых пытают, выходят из тюрьмы и чего-то такое в отместку делают. И я в одной из первых своих поездок приезжаю в контору, которая называлась тогда Комитет, кажется, матерей Дагестана. И состояла исключительно из жен и сестер террористов с примесью некоторого количества жен и сестер наемных убийц, что не всегда различалось, потому что в Дагестане ваххабиты, очень часто по сдельной цене выполняли разные мокрые дела, по демпинговым ценам продавали свои услуги как киллеров. И там еще одной из главных особенностей этого комитета, как я потом узнала, они были брачным агентством для ваххабитов. То есть вот там какая-нибудь девушка вышла замуж за ваххабита, его убили, значит, она как вдова переходит по наследству к следующему ваххабиту, его тоже убивают, она как вдова переходит к следующему ваххабиту, но еще она сидит в этом комитете. И вот я встречаюсь там с дамой, которая, если я не ошибаюсь, была сестрой, родственницей, но, по-моему, сестрой Расула Макшарипова. Это тогдашний главный дагестанский ваххабит, к тому времени уже мертвый, переводчик Шамиля Басаева при вторжении в Дагестан. И я начинаю ее такая наивная, вся такая из себя правозащитная, спрашивать: ребята, как вас... Вот она говорит, нас угнетают, кровавое ФСБ нас угнетает ни за что. Ну, а я все-таки знаю, что передо мной сестра Расула Макшарипова, и говорю, а вот как впервые ФСБ, там, не знаю, обыск у вас устроил? Она говорит, ну, это был обыск по совершенно незначащим обстоятельствам. Я говорю, да, но я хочу знать, какие. Я вот хочу написать статью о том, как вас угнетает кровавое ФСБ. Это был несправедливый обыск. Хорошо. Можете уточнить, вот когда вас первый раз обыскали, и вот что было написано в бумажке? И слово за слово выясняется, что их в первый раз обыскали после того, как Расул Макшарипов, который снимал видео о том, как он в ментов бросает взрывные устройства, и он был убит в перестрелке в одном из домов, и при нем нашли телефоны, и на этих телефонах были масса звонков его сестре. И вот после этого ее первый раз обыскали. Думаю, ой, нифига себе. Если бы я была во главе кровавого ФСБ, я бы, наверное, ее обыскала раньше. А у них был еще зять, если я не ошибаюсь, Вадим Будаев. Я сейчас могу перепутать по старости фамилии, но значит, и он тоже был боевик, тоже потом его застрелили, тоже сбежал из дома. И я говорю, а при каких обстоятельствах он вот сбежал? Потому что мне интересно, как кровавое ФСБ, значит, этого бедного человека, представителя мирного ислама, замучило, что он аж в лес подался, аж в горы убежал. И она мне говорит, ну, однажды это было дело под Новый год, у нас дома лежала петарда, а он, и вот прибежала наша младшая внучка и стала эту петарду вертеть над свечкой. А он это увидел, подбежал к внучке, вырвал у нее из рук петарду, но тут раздался взрыв, он лишился пальцев на правой руке, и ему пришлось убежать в лес из-за этого. Я на нее смотрю и думаю, она меня совсем за идиотку принимает. Потому что видео есть в интернете, на котором этот человек рассказывает, когда будете делать взрыватели для самодельных взрывных устройств, берегитесь, чтобы не лишиться пальцев, как я. И я как бы так это бочком-бочком, но мы еще поговорили. Вот все их притеснения было того же рода. Я от нее ушла в полном охренении. И мой главный вопрос был такой, а как же российские правозащитники, которые беседуют же с этими людьми, они же должны им задавать те же вопросы, не со зла, я не задавала вопросы со зла, я не хотела ее подколоть. Я хотела написать большую статью о том, как кровавое ФСБ угнетает мирных правозащитников и представителей мирной религии ислам, мирных салафитов, так что они, значит, вынуждены убегать в лес и потом, значит, что-то в отместку делать. И тогда вот вся российская правозащита, они носились с этими матерями Дагестана, они носились с какими-то другими подобными организациями, которые на самом деле были просто фронтами боевиков. А потом, извините, Путин запретил НКО. И выплеснул, естественно, с водой ребенка, и выплеснул очень там замечательных людей, которые, я не знаю, диабетикам помогали и так далее, и так далее, и так далее. И вдруг этот дискурс исчез. И вдруг мы перестали слышать каждый день, что на Кавказе кровавое ФСБ угнетает представителей мирного салафитского ислама, после чего они убегают в лес и начинают что-то там взрывать. Вот я уже сейчас стала рефлексировать, как интересно. Юлия, да что и стоит? Украина страшно коррумпирована российскими деньгами. Вспомните Тимошенко, Фирташи и т.д. и так далее. Это на многие порядки. Слушайте, абсолютно. Дело в том, что да, теперь мы понимаем, что Путин, кстати, когда он действовал российскими деньгами, он действовал вполне успешно. И, собственно, когда он, например, в 2014 году обрубил российский газ, он обрубил тот сук, на котором сидел. Вот и остались одни USAID-овские деньги после этого, между прочим. Пишет Ахимат, я знаю, Латынина не поддерживает Путина, но за Российскую империю это ее убеждение. Я не знаю, возможно ли сейчас Российская империя, но я могу сказать, что империи были очень неплохим способом существования в мире. А кроме того, что, понимаете, вот все... А, вот я вам что скажу, самое главное. Что... Вот этот вот дискурс, который нам навязывают, он имперец, он, значит, раз он имперец, значит, он генетический раб и всякое такое. Это же ведь точный перевод БЛМ на русский язык. И все вот это вот критической расовой теории. Что говорят критическая расовая теория? Все, что говорят все эти леваки. Они берут все, что являлось достижениями западной цивилизации, там, рациональность, прогресс, веру в разум, успех, научные успехи, говорят. А это сексистское, патриархальное, белое, мизогинное общество. А на самом деле это просто другое название успешной западной цивилизации. Вот Российская империя была примером успешной западной цивилизации. И когда вы заставляете людей отрицать Российскую империю, это вы заставляете отрицать ее все, что было успешного, западного и прогрессивного, именно в том, когда российское государство было частью, пусть самостоятельной, пусть отделенной, но культурной частью Европы. Обратите внимание, что значит почему-то ни у кого, вот людей, которые борются против империи, а они почему-то никогда не борются, я не знаю, там, против Ивана Грозного. Как раз вот дремотное болото их устраивает. Их не устраивает тот период российской истории, когда она была просвещенной и сильной, и европейской. Это очень характерно. Еще раз говорю, это просто перевод с критической расовой теории. Естественно, у меня огромное количество вопросов про... С самого начала было. Сейчас я хочу прочесть. Секундочку. В общем, короче говоря, это были вопросы, естественно, про Каца и про скандал с... Значит, вот, во-первых, ждем мнения расследования СОТ и Медиазоны о том, как ФБК слил донатеров из России и теперь их сажают. Лидия мне пишет. Лидия, спасибо за вопрос. У меня мнения нету. Сейчас объясню, почему. Дело в том, что тут надо знать факты. Вот тот случай, когда надо знать факты. Я видела утверждение СОТы о том, что донатеры из России устанавливались в ФСБ после того, как ФБК было объявлено экстремистской организацией по фиче, которая называется Merchant ID. И согласно расследованию СОТы, вот эта вот фича, вот эта вот пометка Merchant ID присваивалась любому человеку, который присылал донат из России интернациональному ФБК, и, соответственно, это, и, соответственно, ФБК по Merchant ID их ловит. И я видела ответ Леонида Волкова, который говорит, что все вы врете. Вот тот Merchant ID, который фигурирует в уголовном деле, он является общим для всего страйпа, через который осуществлялись платежи. Поскольку я не айтишник, и поскольку я не знаю, кто в данном случае врет, Сота или Волков, и кто говорит правду, Сота или Волков, то я воздержусь от оценки ситуации до того, как мне это разъяснят айтишники. Марк Верисимус пишет: сегодня стало известно о телефонном разговоре Путина и Трампа. Ваше мнение об этом хотелось бы услышать. Заметим, что Трамп публично сказал, что он разговаривал с Путиным. Слухи об этом ходили, что он разговаривал об этом давно. План Трампа, предварительные утечки которого все это еще будет отрицаться, мы уже видели, он появлялся и в украинской, кажется, в зарубежной прессе. И, в принципе, там не было ничего нового по сравнению с тем, что мы давно обсуждали. Сначала заморозка, я приблизительно сейчас скажу, заморозка по существующей линии военного разграничения, признание Украиной тем или иным способом то, что эти территории остаются за Россией, те, которые Россия военным путем заняла. Уход украинских войск из Курской области, насколько я понимаю, да, и, соответственно, выборы президента. Там есть несколько самых непонятных вещей, которые, например, что значит признание Украиной статуса этих земель? То есть это прямо мирный договор или это просто признание статус-кво? С моей точки зрения, главная вещь, которую сейчас делает Путин, пользуясь тем, что Трамп хочет заключить мир, он спрашивает Трампа, а что мне за это будет? Вот как бы я иду на сделку. Вот Трамп хочет заключить мир, потому что ему этот заусенец мешает. И он хочет это предъявить своим избирателям. Соответственно, Трампу этот мир нужен несколько больше, чем... еще Трампу этот заусенец страшно мешает, потому что все его окружение рассматривает финансирование Украины как ровно то, чем оно являлось, и ровно то, о чем мы говорили в первой части эфира, как глобалистскую помойку, как акцию глубокого государства по самоутверждению, в которой Украина была всего лишь инструментом. И поэтому для Трампа есть две противоположности. С одной стороны, Украина была всего лишь инструментом глубокого государства в этой войне, а с другой стороны, ну а плохо ли это действительно поссорить две половинки империи, заставить их уничтожать друг против друга, стереть их друг против друга? Разве это и не называется геополитикой? Тоже как-то вот, когда уже вся эта ситуация устроена, жалко от нее отказываться. Соответственно, Путин наверняка будет настаивать на том, чтобы не только были сняты санкции, но и признан юридический статус оккупированных земель, как земель, которые находятся сейчас в составе России. С моей точки зрения, Трамп будет пытаться купить этот статус и купить признание Украины за те самые 300 миллиардов долларов, которые Путин уже никогда не увидит, и которые сейчас арестованы. С моей точки зрения, все эти рассказы о том, что Трамп в обмен получит возможность эксплуатировать украинские недра, и это какие-то вот вся эта история про литиевые месторождения, ну, это какая-то абсолютная ахинея. Или Трамп просто считает, что это возможно продать его избирателям, или, ну, если это в самом деле считают украинские политики, или это очень важный момент, возможно, это будет, да, какая-то такая ширма, которой будут прикрываться отмена санкций против России, потому что значительная часть этих месторождений расположена как раз уже на отошедших к России землях, и, соответственно, там можно заключить какие-то, ну, довольно странно выглядящие, с моей точки зрения, договоры о том, что, дескать, вот мы их будем эксплуатировать вместе, а будет это делать какая-то американская компания. А на самом деле все это гроша ломаного не стоит, потому что это вот только в российском или украинском воспаленном воображении вот природные ресурсы представляют собой какую-то сермяжную ценность. Это вот то, что нам всегда объясняли про Конго, что там есть колтановая руда, поэтому империалисты за это Конго бьются, чтобы добывать колтан, без которого что-то там нельзя делать. На самом деле никому нафиг колтан в Конго не сдался, даже если какое-то время действительно Конго имела монополию на его добычу. Потому что... Это, знаете, все мне напоминает, где-то я видела статью в каком-то российском пропагандистском издании, и там мне было написано буквально следующее. Силиконовая долина расположена в очень удачном месте, потому что она расположена на берегу, Тихоокеанском берегу Соединенных Штатов Америки, там, где находятся большие залежи кремния. Ну, большие залежи кремния в Силиконовой долине. А вот представление о людях о, соответственно, запасах лития, это вот очень похоже, да, на то, что процветание Силиконовой долины обеспечено большими залежами кремния. Я бы даже сказала, оксида кремния, страшное дело, который также известен как песок. Вот вернее, различных кремниевых соединений, значит, прям непосредственно на берегу океана. Много-много песка в Калифорнии, поэтому она и процветает. Вот, значит, что бы еще надо добавить? Что, конечно, все это очень сильно будет зависеть от того, как продвигается состояние на поле боя. Я бы хотела обратить ваше внимание на то, что в последнее время украинские войска пытались наступать. А более того, они пытались наступать новыми соединениями, вот теми самыми свеженькими новыми соединениями, которые у них оказались резервы, которые приехали из Европы, вроде 155-й бригады, в которой 2000 человек разбежалось, едва они попали на фронт. И тут есть два объяснения. Я думаю, есть чисто военное объяснение, я думаю, что оно правильное. Оно заключается в том, что украинский... во-первых, никто это наступление не заметил, кроме парочки российских военных блогеров, которые закричали «Ужас, ужас!» Украинские свежие подоспевшие войска сейчас срежут российский выступ возле Покровска. Мы проглядели. Ну вот они, кажется, уже третий день срезают, и никто об этом не знает, кроме палочки вот этих вот Z-блогеров. Значит, тут есть военная составляющая этого дела, которая, как мне кажется, заключается в том, что просто когда украинский генштаб посмотрел, на какого качества пришли к нему войска, а напоминаю, они пришли из тех мобилизованных, которых вот с помощью газа, поджигания газа из машины вынимали. Вот недавно мы видели, как застрелили на одного из ТЦКшников. Недавно мы видели, вернее, не то, что недавно, а вот просто последняя история, которую я видела и даже себе отметила, что под Киевом на обочине нашли преподавателя Львовского университета Франка с проломленным черепом, которого ранее задержали представители ТЦК. То есть человека поймали, когда он шел на работу, он за 2 часа прошел врачебную комиссию, а потом его нашли на обочине трассы под Киевом с переломом черепа и отеком мозга. Ну, понятно, что не всех находят с переломами черепа, но тех, кого не нашли с переломами черепа, вот они прошли подготовку, в том числе и за рубежом, а потом оказались в составе этих новых бригад. И мне кажется, что генеральный штаб просто приводит эти новые бригады в состояние близкое к боеготовности путем, я скажу сейчас циничную вещь, путем отжига бесполезного человеческого материала. То есть старые войска гонят этих новых людей на российские позиции. Ну, кто выживет, то выживет, а кто не выживет, кто не выживет, тот не выживет, а кто выживет, тот в конечном итоге станет более или менее приличным воином. Но я также думаю, что вот эти вот два наступления и под Покровском, и в Курской области, это все с политической точки зрения, это, наверное, вот тот самый сюрприз Зеленского, потому что мы понимаем, что президент Зеленский, как бы сказать, судя по его поведению, он не очень хотел бы, чтобы Украина подписывала мирный договор или даже прекращение огня, а потом бы были выборы. Собственно, все, что делал президент Зеленский с 22 года, это попытка в том числе избежать выборов, на которых придется всплывут некоторые неприятные подробности. и на которых прежде всего будет задан вопрос, а что это там, тогда в апреле 2022 года они подписали Стамбульский договор на значительно лучших для Украины условиях. А, соответственно, значит, как я понимаю, там в Америке ожидают это достаточно гораздо более резких действий, да, ожидают что угодно. Помните, одно время намекали украинские власти, что у них есть завалялся какой-то кусочек ядерного оружия. Но, видимо, последовал такой оклик из Вашингтона, что о ядерном оружии забыли. Так что, может, все-таки условная ракета может прилететь в Кремль в любой момент. Что-нибудь такое вот может случиться. Лишь бы там Путин рассердился, топнул ножкой, сказал никаких переговоров и продолжил всю эту историю. И, соответственно, не надо было бы проводить выборов в Украине. Но вот самое простое, что можно сделать, это попытаться наступать, получить преимущество на поле боя, но, как мы видим, это не очень получается. Пожалуй, важная вещь, которую я как раз хотела сказать именно по поводу... Ладно, про это я забыла, возможно, еще вспомню. А сейчас, естественно, я перехожу к еще важнейшему вопросу. Поняла, да? Мой вопрос, ваше мнение, зачем ФБК такое глупое расследование про Максима Каца выпустили? Зачем они продолжают копать дно? Очень много расследований про ФБК. Очень уж весело, пишет мне Аманда, ФБК со своими же большими сторонниками конфликтует на фоне этого расследования. С Ливиевым, например. Да, это очень смешно, что еще и Ливиева попытались отменить с потрясающей формулировкой. Формулировка была такая. Этот Ливиев за деньги, но это уже Ливиев сам сказал, что он делает свой контент на канале Каца за деньги, и большое спасибо Кацу, что он не просто эксплуатирует Ливиева, а что нормально получает деньги за труд, так и должно быть, а что он ходит к Кацу и делает там контент. И после этого началась такая довольно большая травма. А Кац, в свою очередь, у него жена сотрудничает, как-то это... Как было сказано в расследовании Ивана Жданова, у него жена ведет бизнес с Алиной Кабаевой. И напомню, что бизнес жены Каца с Алиной Кабаевой, просто это важный маленький момент, заключается в том, что у жены Каца, ну я сейчас даже не буду разбирать, это Кац, это его жена, какие у них отношения, потому что просто я... Никто не знает, какие именно деловые, как именно устроен бизнес по рекламе между Патюлиной и Кацом, потому что, ну, с одной стороны, у Патюлина это агентство было за 7 лет до того, как они поженились, а с другой стороны, понятно, что это была часть бизнес-модели Каца, это очень важно для него была вещь реклама, о чем я сейчас и перейду, но тем не менее, вот для простоты упрощение ситуации, будем считать, что это бизнес Каца. Это, возможно, не совсем правда, но просто мне хватит. Для простоты ситуации будем считать, что это бизнес Каца, совместный с его женой. Так вот, значит, сотрудничество с Алиной Кабаевой выразилось в том, что там была платежка от какой-то компании за размещение рекламы. Платежка была за полгода до того, как эта компания стала частью национальной медиагруппы, которую возглавляет Алина Кабаева. То есть, если вы думали, что белые пальто к вам не придут, когда они захотят отменить, и что у вас нет никаких грехов за душой, то не беспокойтесь. В прекрасной России будущего, если вы чем-то провинились перед ФБК, за вами придут и скажут, что вы сотрудничаете с человеком, который получил платежку, вернее, жена которого получила платежку от компании, которая через полгода стала частью национальной медиагруппы, поэтому вас надо отменить. Не думайте, что вы отвертитесь, скажете, я просто на трамвае на работу ездил и в булочный хлеб покупал. Вам скажут, так, а кому булочная принадлежала? А, нет, не СВОшнику, да? Хорошо, хорошо. О, в булочную тоже СВОшник ходил. Как ты смел покупать хлеб там же, где СВОшник? Так вот, значит, возвращаясь, собственно, полностью к истории с Кацом, которая, на мой взгляд, чрезвычайно показательная. Сейчас я даже открою свой постик по этому поводу, чтобы каких-то важных вещей не забыть. Так, постик мой не открывается, пока вы, господа, подписывайтесь, делитесь ссылками. И ставьте лайки. Секунду. Простите, ради бога. Любуйтесь тем временем на нашего. Значит, я специально просмотрела расследование Каца целиком. Расследование про Каца целиком, чтобы, потому что важны не только сами вещи, но и то, как их говорят. И должна вам сказать, что расследование, с моей точки зрения, омерзительное. И ужасно напоминает ролики НТВ про Алексея Навального, про российскую оппозицию и так далее, и так далее. Значит, в чем, как мне кажется, суть дела? Суть дела заключается в том, что у Каца, популярного блогера, и его жены есть бизнес по размещению рекламы на Ютубе. Еще раз сказала, не будем выяснять, какая именно доля у кого и как это там все сложно. А когда началась война, это важно, от бизнеса, очевидно, остались рожки да ножки. Ну, что-то осталось, и Патюлина там еще что-то заработала на том, что сегодня есть на рынке. И обращаю ваше внимание, что вот, собственно, вот этот бизнес, и есть очень правильная бизнес-модель, потому что Кац делает дорогие ролики, он их делает часто. У него там хорошая графика, у нас ничего такого, как вы знаете, нету. Он содержит большой штат рерайтеров и всего такого прочего. Чтобы это что-то содержать, чтобы выдавать вам на гора качественные ролики, он должен или просить деньги у вас, или просить гранты, что, как мы видели, чревато, или, опять же, да, собирать рекламу. Собирать рекламу – это самая правильная бизнес-модель. И, собственно, именно эту бизнес-модель уничтожил Путин. Уничтожил для всех иноагентов, он уничтожил для ФБК, когда назвал ее экстремистской организацией. Там, правда, рекламы было мало, но там зато были непосредственно наши с вами донаты, которые просто стали опасны и пересякли, иссякли. И уничтожил Путин, когда сказал, что у иноагентов не может быть рекламы. И таким образом, собственно, на самом деле бизнес Каца вот в том его предыдущем виде погиб. От него остались какие-то рожки да ножки. В частности, вот те контракты, которые нам предъявили, это было переманивание во ВК каких-то мощных блогеров, которые объявляли квесты типа «Как перейти озеро пешком?». Но это, конечно, так важно, что этот вот важный блогер окажется именно в ВК, но, как я понимаю, он на Ютубе тоже остался. А там была реклама какой-то федеральной программы «Профессионалитет». Там был вот этот вот самый замечательный контракт, о котором я вам рассказала, с фирмой, которая через полгода стала частью национальной медиагруппы. Там была реклама какой-то компании по кибербезопасности. Я даже не поленилась, посмотрела. Компания была создана в 2003 году. Она даже прошла IPO, кажется, в России. Она является одной из крупнейших российских компаний по кибербезопасности. Естественно, любая компания по кибербезопасности сотрудничает с государством. У нее там в клиентах Сбербанк. Она находится под санкциями. Собственно, вот по мне это наглядный пример крушения бизнес-модели. Кац построил хороший бизнес с интересными роликами, который окупался через рекламу. После войны эта бизнес-модель загнулась. Как человек, который сам этой рекламы никогда не продавал, не покупал, не размещал, не касался. Вот мне это рекламное агентство Каца нифига не жмет, потому что, во-первых, деньги фрираши гораздо хуже. А во-вторых, ну вот как человек, который этим не пользовался, в том числе из соображений, ну слушайте, ну вот я там вот у вас здесь буду на наших глазах рекламировать, я не знаю, какой-нибудь стройкомплекс. Ну как же я теми же самыми тем же самым ртом, который рекламирует стройкомплекс, буду вам рассказывать там про Путина и про войну. Лучше я не буду этого делать, лучше я вот донаты, вот Patreon, ваши донаты, PayPal, вот то, что просто приходит за обыкновенную рекламу, которую сам YouTube вставляет. Спасибо тем, кто слушает ролик и тем самым позволяет хоть чуть-чуть заработать на монетизации. Мне этого достаточно. Спасибо всем, кто донатит. Но ничего плохого в этой бизнес-модели я не вижу. Очень жалко, что она закончилась. Но в том-то и дело, что это одна сотая ролика, потому что весь ролик буквально в стонах. Кац помогает Путину убить YouTube. Жена Каца делает бизнес с любовницей Путина. И даже вы будете смеяться. А там, значит, такой посыл. Как мы можем верить Кацу, если он сообщник Путина по убийству YouTube? Но еще раз, с моей точки зрения, Кац, как и там вся российская блогосфера, вот все иноагенты, которые на этом погорели, Они жертвы вот этих законов Путина, от этого бизнеса остались ложки на ножки. И вот почему это важно? Значит, во-первых, это, конечно, означает, что публику совсем держат за идиотов. Вот к ним реально относятся как к публике НТВ, которой с пафосом можно впарить любую чушь. А во-вторых, это все, знаете, ужасно похоже на специально сделанный ролик к суду Железняка и Леонтьева в Люксембурге, где как раз есть единственный суд, на котором пострадавшие вкладчики пытаются там что-то получить от банкиров Железняка и Леонтьева. И там мы видим, что в ответе вот этих вот банкиров буквально написано, что ролики Каца надо не принимать в расчет, потому что он ангажированный Путиным политик. То есть это все настолько походит на информационное обеспечение на вот этих вот пояснений Железняка и Леонтьева, точно так же, как сам ответ ФБК тоже походил на это информационное обеспечение, информационную крышу, что даже если это случайное совпадение, то это вызывает очень мрачные подозрения. Но самое главное, мне кажется, другое. Что в данном случае другая часть этого ответа, на что она рассчитана? Она рассчитана вот на тех самых белых пальто. На тех самых людей, которые заломят руки и скажут: «А, как это можно? Он, оказывается, сотрудничал, ну там жена, неважно, жена сотрудничала по рекламе с агентством, с компанией, которая обслуживает Сбербанк в части кибербезопасности. Срам-то какой! Как это можно терпеть? У нас такое белое пальто. Вы, пожалуйста, умрите с голода, но сделайте так, чтобы наши возвышенные белые чувства были полностью удовлетворены». И мне кажется, это издевательство над той самой частью аудитории, которая находится в России. И только что нам Волков сказал у Дудя, что эта аудитория самая важная для ФБК. И вот тут это в аудитории говорят: «А вот эта аудитория находится в России, она вынуждена так жить. Платить государству за проезд на метро, там, работать в компании, которые непосредственно работают на оборонку или которые в контрагентах фирмы от оборонки». И вот всем этим людям говорят: знаете, вы военные преступники или пособники военных преступников, и мы вас в любой момент отменим вот под этой замечательной логикой белого пальто. Вот это та же самая логика, которая, знаете, я уже говорила о Макфоле и Ермаке, которые сказали, что вот 100 тысяч россиян, их надо внесудебным способом наложить на них санкции, но вот если заплатят денежку, то можно санкции снять. И потом издание «Проект» опубликовало расследование, которое называлось «Псы войны» в поддержку этого тезиса. И это расследование, оно так било по эмоциям, оно, значит, долго-долго рассказывало, как в Бучу такого-то человека убили таким-то страшным способом из пушки, на которой была сталь, которая была произведена в таком-то исследовательском бюро, а часть этого исследовательского бюро принадлежит там фирме Владимира Евтушенкова. Значит, вот этот вот российский олигарх, в данном случае Владимир Евтушенков, а также все остальные олигархи, вот они, псы войны, военные преступники. Ну, собственно, ту же функцию выполнял и знаменитый список 6000 ФБК. А, кстати, я совсем забыла, надо посмотреть, вот эти вот страшные военные преступники-то, которые, ну вот, например, из этой фирмы по кибербезопасности, они только в списке в 6000 есть, или они стали военными преступниками только когда с ними Кац начал сотрудничать? А, вернее, его жена. Ну, еще раз повторяю, это в данном случае даже не обсуждаем. Так вот, ну, еще раз повторяю, вот эта вот логика – это то самое, о чем я говорила. И потом еще выясняется, почему я, значит, вспомнила это расследование проекта, что так чисто случайно главный редактор издания «Проект», господин Баданин, он фэллоу в том самом институте Шпрунгли, директором которого является Макфол. Чисто случайно, понимаете, чисто случайное совпадение. Есть Макфол, комиссия Макфола Ермака, который предлагает вот эти санкции. Есть фэллоу в институте, который возглавляет Макфол, который пишет о том, что да-да-да, все российские бизнесмены, военные преступники, вот посмотрите, они владели компанией, которая владела компанией, которая владела компанией, которая произвела сталь для этой пушки. И я еще раз повторяю, что это, наверное, достаточно довольно принципиальный вопрос, вот если мы будем обсуждать. А где начинается сотрудничество с путинским государством? Этот принципиальный вопрос для себя решает каждый сам. Кто-то скажет, что там сотрудничество с путинским государством, это если ты, допустим, рекламируешь ролики, которые приглашают уйти на войну. Или если ты непосредственно управляешь ракетами, или если ты непосредственно изобретаешь эти ракеты. Кто-то скажет, а что такого есть-то надо. Не я-то, кто-то другой. Но в любом случае я обращаю ваше внимание, что вот эта апелляция к белому пальто и рассказ о том, что, знаете, мы такие тут святые, что вот сам факт того, что жена Каца переманивала из Ютуба во ВКонтакт, в страшный путинский контакт, который сдает имена, пароли, явки, и в котором до сих пор висит группа сторонников ФБК на 62 тысячи человек, ее не убрали из этого ВКонтакта. Но мы такие белые, такие пушистые, мы такие возвышенные, что мы это не можем пережить. А именно белое пальто-то, давя на наши эмоции, и на самом деле занимаются самой большой мерзостью, занимаются вот этой вот отменой. Да, вот нам только что сказали, как будет устроена светлая Россия будущего. Светлой России будущего, светлые люди со взором горящим, отстирывающие железняка, будут судить весь российский бизнес за то, что они в своем ларьке с шаурмой продали шаурму военную. Если, конечно, вы как-нибудь деятельно прощения не заслужите. А вот надо было идти на папец с протянутой рукой просить деньги у фрераши и железняка. В общем, короче говоря, помните, детей в прекрасной России будущего, пытаться заработать деньги на рынке в том виде, в котором он есть, плохо. Брать деньги железняка у фрераши, окей. Ну и, конечно, еще там совершенно поразительная вещь, которая меня удивила, это то, что вот там говорилось о суммах, которые перечисляли по этим рекламным контрактам в агентство по Тюлиной. Я не помню, там 40 миллионов рублей или что-то в этом роде. И оказалось, что это тут же выяснилось, что это не заработок по Тюлиной, а нет та сумма, из которой она еще будет переводить переманенному блогеру. А почему это важно? Потому что это абсолютно тот же самый предлог, который употребляла, если вы помните, Генеральная прокуратура в деле Киров-Лесов. Когда она все деньги, которые были получены вот этой вот самой компании, которой имел отношение Навальный, они были причислены убытком, который был внесен контрагенту. То есть о том, что вообще там что-то продавалось, покупалось, Генеральная прокуратура, вернее, Следственный комитет не счел нужным это дело учесть. Вот тут тоже вот все деньги, которые получила Потюлина, включая то, что которое потом получал блогер, и это вот нехорошо. Да, и, кстати говоря, вот очень важный момент про белое пальто. Я вот подумала, а если с точки зрения той же самой логики, что на жене Цезаря даже не должно быть подозрений, обращаться, ну, например, с теми же самыми, страшно сказать, кейсами, которые возбуждались с чудовищными, политическими, абсолютно ангажированными кейсами, которые возбуждались против Навального. Вот тем самым Киров-Лесом и почтой. Ну-ка, давайте попробуем применим ту же самую логику. Вот если вам кажется, что логика белых пальто нормальная, вот сделайте просто вот этот чек, приложите к чему-нибудь другому. А вот Навальный скажет белое пальто. Но только почему-то это белое пальто будет надето на члена Следственного комитета. Он, понимаете, был советником губернатора Белых, И он, оказывается, какие-то мутил дела с лесом. Я вот считаю, что это неправильно. Он не должен был это делать по моральным соображениям. Я не знаю, сколько он там и чего заработал, но вообще сам факт того, что у него была административная позиция, а он занимался там каким-то бизнесом, и в этом бизнесе административная позиция могла быть использована, я считаю, что для меня, как для белого пальто, это неправильно, и поэтому я завожу на него уголовное дело. Или вот Олег Навальный был руководителем отделения Почты России, и вместо того, чтобы в качестве руководителя отделения Почты России правильно доставлять почту, он там завел какую-то отдельную компанию, которая тоже занималась доставкой почты, значит, он тоже использовал свое административное положение, значит, с точки зрения белого пальто, опять же, надето на члена Следственного комитета, это какое-то страшное безобразие. Вот вдумайтесь, если вы вот такую логику считаете нормальной, то мне с вами не по пути, потому что тогда это означает, что придраться можно к любому. Даже к Руслану Левиеву с формулировкой. А, Руслана, вот ты тут не за бесплатно на канале Каца делаешь деньги, понимаешь, за не делаешь ролики, а за деньги, страшно сказать, тебе платят. А ты должен за бесплатно класть зубы на полку, за бесплатно, и тогда мы тебя полюбим. А ты получаешь деньги за ролики на канале Каца, а Кац, его жена, получает деньги за рекламу от какой-то конторы, а эта контора через полгода после того, как переправила деньги жене Каца, стала частью национальной медиагруппы, значит, у жены Каца бизнес с Алиной Кабаевой. Мне кажется, что таким образом ФБК только окончательно себя закапывают. Но, может быть, это личное мое мнение. Юлия пишет, Алексей, а раньше не было понятно, кто на чьем поводке. Имеется в виду, видимо, гранты. Честно, для меня нет. Вот честно, я смотрела, например, как по российской оппозиции распространяется этот странный дискурс о том, что вот именно Россия не Путин, а Россия должна потерпеть катастрофу. А этот дикий дискурс о коллективной ответственности. Это история о том, что, значит, конец режима близко вот-вот рухнет. Но я говорила, почему это на самом деле происходит, потому что, когда пишешь грант, то надо обязательно написать, что режим завтра рухнет, и ты знаешь, как этому поспособствовать, и тогда грант дадут. И вот особенно все эти вот Ингерманландия, имперскость и так далее. Я, честно, думала, что это людей что-то такое укусило. Тем более, что у нас действительно всех, очень многих в начале войны укусило. Меня точно укусило. Я была абсолютно в состоянии глубокой тоски, глубоко переживала свою коллективную ответственность и всякое такое прочее, хотя никогда, заметим, это публично не поддерживала. И, собственно, когда моя позиция была абсолютно проукраинской, почему меня начали травить тогда уже проукраинские активисты? Ровно потому, что каждый раз, когда мне говорили, а скажите что-нибудь о генетическом рабстве и генетической ответственности россиян, я говорила, не-не-не-не, вот тут давайте мы немножечко начнем с того, что Россия и Украина строили Российскую империю вместе. И я не понимаю, зачем люди, которые построили Великую империю, были ее органической частью и создали великую культуру, которая называется российской, почему они сейчас ведут себя как БЛМ и исповедуют критическую расовую теорию. Или мне говорили, Юля, расскажите, пожалуйста, как русские войска обстреливают сами себя в приграничных областях. Я говорила, стоп, 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 Путин попал на Украину, но все-таки приграничные области обстреливают не российские войска, обстреливают украинские войска. Все-таки давайте не будем уподобляться Путину, который рассказывал, как малазийский Боинг был сбит украинской сушкой. А оказалось, что ровно на этом все и строилось. Что с точки зрения, вот почему меня изумляло вообще, когда я услышала с самого начала этой войны, мы инфовойска Украины. Я всегда думала, что инфовойска есть только у России, только у Путина. Потому что инфовойска – это люди те, которые врут, которые занимаются пропагандой, которые по определению эксплуатируют эмоции и врут о фактах, и которые по определению, как бы ни было оно на самом деле, всегда говорят версию, которая в данный момент вот является идеальной, как им кажется, для их собственной стороны. Вот упал Боинг, разбит Боинг, обязательно скажем, что это украинский бог, украинский сук, как бы оно ни было на самом деле. Или вот там взорвался, и мне было непонятно, почему Украина, на которую действительно напали, использует ровно те же самые пропагандистские приемы. Почему, когда СБУ взрывает Крымский мост, в чем оно потом просто хвасталось, вдруг нам говорят, что этот мост взорвало не то ФСБ, чтобы скомпрометировать армию, не то ГРУ, чтобы скомпрометировать ФСБ. В общем, эти генетические рабы русские взорвали себя сами. Это ужасно напоминало, как путинская пропаганда рассказывала, что вот там Политковская и Литвиненко одна убила, другой отравил себя сам. Я не понимала, зачем это делать. Потому что мне казалось, что люди, которые делают вид, что они занимаются информационной войной, что война не бывает информационной. Она бывает война как слонина, как, простите, как осетрина. Была первой свежести, она же последняя. Война бывает настоящей. А те люди, которые рассказывают, что они занимаются информационной войной, это на самом деле, как правило, ну, очень жалкие, трусливые люди, которые боятся пойти на фронт и взять в руки винтовку, и они говорят, мой окоп Facebook, и они там, вот нам сейчас, и они занимаются раздуванием ненависти, потому что все эти технологии построены на раздувании ненависти, они таким образом оправдываются за собственную трусость, а самое главное, что они на самом деле в глазах всех разумных людей дискредитируют свою же сторону, за которую они борются, но на этом они приобретают донаты и сторонников. И я была совершенно действительно потрясена, когда стало выясняться, я всегда думала, что ну как, вот американцы же, наверное, это рано или поздно остановят. Когда там встает Ермак и говорит, что русский генетич, это самое, как он там, нация нелюдей-убийц, по-моему, сказал. Или встает Зеленский и говорит, что пусть эти русские убираются обратно из Европы в свою Россию, там свергают Путина. Я все время думала, я ждала, когда Госдеп одернет всех этих нафошников, которые постили про бутерброд в гробу. А оказалось, их финансировали 500 тысяч, уже найден грант, 500 тысяч на каких-то там студентов, которые будут противодействовать информационной войне Кремля. То есть шитпостить вот то самое, что шитпостили на фу. В том-то и дело, что все эти технологии являются технологиями разгоняния ненависти. И обратите внимание, они всегда создают новые дополнительные группы жертв. И обратите внимание, что технология разгона ненависти в Украине по отношению к россиянам не кончилась технологией разгона ненависти по отношению к россиянам. Они такие, они неправильные, а она дальше теперь, она потом перешла на ухилянтов. А вот люди убежали, значит, они не настоящие украинцы. Она теперь переходит, вот вспомните реакцию на застреленного ТЦКшника. А я как раз про этого застреленного ТЦКшника ничего, обратите внимание, на прошлой эфире не говорила, потому что, с моей точки зрения, ну, один случай не делает погоды. Да, ужасные вещи происходят в ТЦК, и людей гребут как человеческую массу, над людьми издеваются. Прежде всего это происходит потому, что из людей вымогают взятки, потому что надо понимать, что вот тут просто чем больше люди плачут, тем больше они платят. Но мне казалось, что ну мало ли что, да, один раз выстрелили, и в России там стреляли в какого-то военкома. Но реакция меня совершенно потрясла. А реакция была такая, что, значит, всех, кто в украинских соцсетях одобрил убийство ТЦКшника и посмеялся над ТЦКшниками, это российские агенты. Так вы что-то тут чуть-чуть много людей записываете в российские агенты. 6 миллионов украинцев, которые не зарегистрировались на воинскую службу, тоже российские агенты. А 500 тысяч СЗЧшников, которые сбежали непосредственно с поля боя, это все тоже российские агенты. А в том-то и дело, что отменяльщики всегда в конце концов отменяют себя. И, наверное, это будет последняя моя вещь, которую я хотела сказать тут же. Я видела где-то замечание, что, так сказать, вот Украина никогда не могла выиграть. Это было смешно это думать. Это зависит от того, как воевать. А сказать, что мы действительно защищаем демократию против диктатуры, и вот не заниматься этими информационными войнами, Украина, если бы не выиграла, то, по крайней мере, бы не проиграла, я вас уверяю. Но обратите внимание, вот в начале войны мне как казалось, вот когда началась путинская мобилизация, миллион человек убежал из России. Все стонали и кричали, и было совершенно понятно, что чем, как дальше, вот я думала, как дальше будет развиваться эта мобилизация. Значит, генералы, военкомы будут хватать, кого попало, будут хватать для того, чтобы получить деньги, отступное, люди будут платить гигантские деньги, другие люди будут идти на фронт в качестве пушечного мяса. Там они, поскольку они пришли в качестве пушечного мяса за копейки и знают, что другие, более богатые, откупились, не будут воевать, и фронт просто рассыпется. Вот, казалось мне, какой механизм будет происходить. Вместо этого в России Путин сразу понял, что если мобилизация будет происходить посредством военкомов, она приведет только к одному, к обогащению военкомов, а ему нужно войну воевать. Он сказал, нет, я поступлю по-другому. Я буду действовать не так, как нужно военной системе, а так, как нужно мне, Путину. Я буду платить большие деньги за контрактников, все больше и больше, даже если их будет не хватать. И, соответственно, получается, что в России военкомы пролетают мимо кассы, они никаких суперских денег не зарабатывают. Никаких вот историй с проломными черепами, кого-то там повязали, просто не существует. Если человек идет на войну, это его личное дело. Как правило, это, если это не зэк, которого пытаются утилизировать, то это, как правило, представитель неблагополучной страты общества, который никогда таких денег не заработал и никогда в другом случае таких денег не видит. А, соответственно, система работает. В Украине тогда, в начале войны, стояли очереди в военкоматы, потому что ломились добровольцы. Прошло 3 года. Работает ровно та система, которую Путин не позволил в России развиться. Работает страшная коррупционная система, которая работает ровно так, что людей хватает на улицах, а люди делают с ними страшные вещи. Делают это для того, чтобы люди откупались, потому что еще раз понятно, что когда вы там кого-то выкуриваете огнем из машины, кого когда-то находят с проломным черепом, когда-то насмерть забивают в помещении ТЦК или полунасмерть, то это значит, что вот это заметные случаи, а незаметные случаи – это гигантские деньги, которые платят, и платят люди за то, чтобы откупились. Мы видели членов медкомиссий, мы видим каких-то военкомов, которые просто, ну, купаются даже уже не в золоте, а в бриллиантах. Мы видим, что верхушку эта война в Украине не затрагивает. Соответственно, те люди, которых утилизировали и бросили в посадку, они понимают, так, одну секундочку, мне чуть череп не проломили, мой богатый сосед откупился, снаряды мне поставили некачественные, потому что кто-то на этом деле заработал, мины для миномета тоже поставили некачественные, снарядов поставили недостаточно, кто-то на этом заработал, мины тоже поставили некачественные, тоже кто-то на этом заработал, укрепления не вырыли, на этом тоже кто-то заработал. Знаете, а теперь меня будут гнать вперед за что? Если я русскоязычный, я вот вчера слушал про мовные патрули в Ивано-Франковске. Я за них не хочу воевать. А если я украиноязычный, то вопрос, а зачем украиноязычному воевать за то, чтобы условный Торецк остался в составе Украины? Вот. Исключительно те решения, которые принял сам Зеленский. В Америке создалось, пишет Виктория, государство в государстве, и эти два государства поддерживают на разного. Абсолютно, Виктория, я с вами совершенно согласна. И, собственно, вот то содержание того грандиозного переворота, который мы видим сейчас, и отдаленными отголосками, которые являются то, что происходило в России и Украине, это то, что с 91 года, который прошел с момента развала Союза, вместо сверкающего вот здания рынка демократии и всего прочего, изнутри зародилась, изнутри демократического общества зародилась чудовищная раковая опухоль нового социализма, который называется Дея, и который на самом деле является раковым, раком, пожирающим Америку изнутри, с помощью системы грантов, с помощью системы НКО. А всегда он прикрывается чем-то хорошим обязательно. Обязательно говорит, ну вот я тут китов защищаю. И китов очень жалко. Но просто по сравнению с одной копейкой, которая идет на китов, а оказывается, что на китов-то одна копейка, а миллиард пошел кому-то другому. На выборы прокуроров левых, например. И это раковое образование, естественно, пытается занять весь выделенный ему объем. И это последнее мое абсолютное удивление, почему нам вся пресса, в том числе в разных странах, говорила одно и то же. И почему она навязывала нам какие-то совершенно неимоверные фантастические тейки о том, что, например, если трансгендерный мужчина, трансгендерная женщина не будет соревноваться, им не будет иметь права соревноваться с другой женщиной, настоящей биологической в спорте, то это будет страшное нарушение прав трансгендерных женщин. А биологических женщин? Ах, вы фашист, говорили нам, когда мы задавали этот вопрос. Это же все было построено на эмоциях. Не тронь меня, я очень эмоционально переживаю. Я вот тут очень эмоционально переживаю за бедных палестинских, за бедных палестинцев, которых угнетают жестокие колонизаторы. Погодите, погодите, вот тут самые вот это бедные палестинские борцы сопротивления только что девочке голову отрезали во время 7 октября. Ах, вы фашист! Как вы смеете задавать такие вопросы? На мне такое белое пальто, что мои чувства являются абсолютными. Вы не имеете права подвергать сомнению мои чувства. Я себя чувствую, вот сегодня я себя чувствую мальчиком, а сегодня котиком, а вы ко мне обращаетесь с неправильным местоимением. Вы оскорбили мои чувства. В чем разница между леваком и нормальным человеком? Нормальный человек может себя чувствовать кем угодно, хоть котиком, хоть зайчиком, хоть тумбочкой. А он говорит, я себя, вот я считаю тумбочкой, а вы меня называете кем угодно. А левак всегда использует свои чувства, в которых он сам не может разобраться, а для того, чтобы заставить других верить в его леваком придуманную реальность. Вот я себя чувствую мальчиком, поэтому, пожалуйста, извольте меня называть мальчиком. И это делается для ментальной тренировки и ментального подчинения людей. И ментального расшатывания реальности. Когда человек затурканный, когда человек, который боится, что его со всех сторон отменят, который человек, который приходит на работу, и первое, что ему говорят, ну-ка иди на курсы перевоспитания, где ты будешь извиняться за свое российское генетическое прошлое. Он же такой несчастный, он почти как Уилл Смит в 1984 году. Он совсем согласен, потому что, я еще раз повторяю, человек – существо конформистское. За исключением небольшого количества людей, которые интересуют, как оно устроено на самом деле. Если все скажут, что на короле богатый наряд, то, конечно, все будут говорить, что на короле богатый наряд. Ты должен быть или аспергером, или маленьким мальчиком, или альфа-самцом, чтобы сказать, что король голый. И вот вся пресса, то, что называется legacy медиа, в том числе там, значительное количество российских оппозиционных медиа, не говоря уже там украинских, но у них была другая задача, все эти CNN, все эти BBC нам говорили, смотрите, какой богатый у короля наряд. И вообще он не король, а вообще это королева. Разве вы не видите, что она трансгендер? Ее надо уважать. И вот эту ужасающую историю, вот это, собственно, был поставлен эксперимент вот этой раковой бюрократии, вот этим раковым Дэи. Можно ли отменить реальность и навязать всем, промыть всем мозги с помощью одной только лжи без насилия, с помощью одной только культуры отмены, с помощью одного только CNN, BBC, USAID, американских университетов и так далее. И вот самое главное в голосовании за Трампа выяснилось, что нельзя. Потому что, как говорил Александр Солженицын, где ложь, там и насилие. Ложь без насилия не бывает до конца эффективна. Вот, кстати, в этом смысле, чем отличается путинская система? В ней есть ложь, и в ней есть тоже и насилие. Она вам не только расскажет, что, знаете, кто-то вот как-то вот уже даже страшно примеры подбирать, потому что скажешь насчет биологических комаров, а вдруг это окажется правдой. Да, она вам не только скажет, что, я не знаю, там, на Западе с помощью генетических изменений вывозят служебных людей. Она еще и может посадить в тюрьму того, кто это не поддерживает, тем или иным способом. А, я совсем забыла сказать по поводу Каца. Нам же тут вот еще, что ему предъявили белое пальто? А что у него контрагенты не... Что он продолжает делать бизнес в России, и страшный путинский режим этот бизнес не отменяет. Ну, во-первых, как я уже сказала, страшный путинский режим, с моей точки зрения, этот бизнес системно разрушил, потому что от той бизнес-модели, которая была у Каца, достались рожки да ножки. А самое главное другое. Вот тут многие пользователи Твиттера обратили внимание, когда Мария Певчих, значит, сказала, где же есть такие люди, у которых, которые сами якобы борются с Путиным, а родственники у них ведут Россию. И кто-то из пользователей написал, даже не знаю, Мария, что вам ответить. Возможно, у отца вам надо спросить. Потому что напомню, что Константин Певчих, отец Марии Певчих, совершенно нормально себя чувствует, является акционером какой-то зеленоградской конторы, которая производит микрочипы для военной техники и так далее, и так далее. Но вот мы знаем, что в прекрасной России будущего таких вещей не будет. Там просто всех отменят за то, что вы ходили в булочную, и а эта булочная, возможно, принадлежала брату человека, который был на войне. И, собственно, еще и про Каца забыла сказать, что ведь дело в том, что я обратила еще что внимание, что это расследование, ну, если это, конечно, можно назвать расследованием, оно было только поводом для старта большой такой кампании по отмене. Вообще все эти леваки, и ФБК в данном случае действует совершенно таким же способом, они вот заводят какими-то фразами толпу. У нее бизнес с Алиной Кабаевой. Кац извлекает выгоду из запрета Путиным Ютуба и так далее. Это совершенно дикие фразы, да, но они должны завести толпу отменителей. И вот несколько человек бросят затравку, и вокруг этой затравки должен кристаллизоваться, вырасти такой насыщенный раствор, когда Кац отменит. И вот обращаю ваше внимание, что то же самое пыталась сделать ФБК после своего расследования, ну, то есть после своего ответа Кацу. Тогда Мария Певчих тоже бросила клич. Я же вижу, что весь... Наверное же, весь Твиттер должен обсуждать, как мы разоблачили этого негодяя. И ответ им ей был такое оглушительное молчание, тогда ФБК свернула эту кампанию по отмене. И сейчас они тоже пытаются ее развернуть. И тоже, по-моему, она идет ни шатка, ни валка. А вот это вот самое страшное дело, когда вы пытаетесь отменить, и выясняется, что у вас отменялка не выросла. А это на самом деле приговор. Не говоря уже о том, что вообще-то, ребята, напоминаю, что все началось с Железняка и Леонтьева. И по их поводу что-то ФБК все время хранят полное молчание, пытаются заменить обсуждение Железняка и Леонтьева какими-то другими рассказами. И, собственно, да, вот эту отмену Каца ведь затеяли те самые люди, которые нам что сказали по поводу Железняка и Леонтьева. Вот представляете, у вас я хочу подарить всем ворам карманников замечательный способ защиты. А представьте себе, что вот у вас вор-карманник украл кошелек, и вы прибежали в полицию и сказали: слушайте, у меня вор-карманник украл кошелек. И тут появляется адвокат вора-карманника и говорят: так, это мы требуем, значит, не оскорблять вора-карманника. Он не украл кошелек, он вывел его во внешний контур. Вы не доказали, куда кошелек делся. Потому что мы на самом деле знаем, что вот нам этот человек объяснил, он не вор-карманник, он очень уважительный человек, очень хороший человек. Он на самом деле вывел содержимое этого кошелька во внешний контур. Он его удачно вложил, и он уже собирался вернуть вам деньги, но в этот момент кровавая путинская полиция его задержала, и отобрала у него кошелек. И вот кто на самом деле является вором и грабителем. Это та кровавая полиция, которая задержала этого человека раньше, чем он успел вернуть кошелек, который он очень хотел вернуть, выведя во внешний контур. Просто он не успел. И вот кого надо судить. И, собственно, вот примерно так нам рассказал ФБК историю Железняка и Леонтьева. И, честно говоря, мне версия ФБК, равно которая является одновременно версией защиты этих двух достойных людей в суде люксембургском, мне кажется, убедительной. Всего лучшего. Это Юлия Латынина. Код доступа. Посмотрим, что у нас будет дальше. До свидания. Подписывайтесь на нас, делитесь ссылками, ставьте лайки. Даш, мы еще не это самое не выключились. В общем, выключайтесь. А видишь, там кошка чума.